краткие сведения о реверене Гонзаке. Реверен Гонзак, реверен почтенный, так именуются на Сильване люди из сословия книжников, скрибаносы, соответствует талорскому метр. Скрибанос, служивший при царской библиотеке в Астрее, Гиперборея, Сильвана, в 3668 году Харумской эры прибыл на Талор. В период с 3668 по 3679 работал в библиотеках разных стран, жил в Лоране, Снольдере, Ронера, побывал в пограничье, Иллюзоре, Глане, Болонге, пяти извольных маноров, совершил три морских путешествия. Некоторые историки считают его шпионом царя Гипербореи, но люди из талорских тайных служб никогда не высказывали своего отношения к этой версии. Необходимо учитывать, что порой крайне трудно провести границу между профессиональным разведчиком и любознательным путешественником из дальних стран, поскольку кропотливо собираемая первым информация частенько попадает на тот же стол, что и ученые записки второго, о чем второй ничего не подозревает. Как бы там ни было, в Равене трудами коллегии Ремиденума в 3681 году Харумской эры вышла в свет книга Гонзака «Трижды семь писем скромного книжника Гонзака на Сильвану, другу своему, чей Чедагону, о талорских делах, обычаях и установлениях». Вопреки заглавию, писем в книге всего 16. Гонзак пропал без вести в промежутке меж 36-м Северуса 3679 года и 14-го Датуша 3680 года. Его следы теряются в полуночных провинциях Ронера, малонаселенных и пользующихся дурной славой диковатых мест. Не исключено, что сильванский скрибанос, человек отнюдь не бедный, любивший жить и путешествовать с комфортом, стал жертвой разбойников или волчьих голов. Известно также, что Гонзак намеревался предпринять экспедицию в Хельстад, для чего, быть может, и отправился в те места, где оборвался его след. Книга Гонзака, пусть и незавершенная, помимо многих интересных наблюдений, представляет собой еще и своеобразную краткую энциклопедию, дающую постороннему читателю неплохое представление о талорском укладе жизни, благодаря чему она и была в 4998 году включена императорской коллегией просвещения в список учебных пособий для благородных ларов по теме «Современный Талор», выпущена в компьютерном и типографском вариантах. О титулах, сословиях и многом другом. Письмо третье реверена Гонзака. Рассказ об устроении общества, друг мой Чей Чедагон, я начну с королей, чему ты вряд ли удивишься, ибо когда нам случится озирать гору, взгляд наш непременно падет прежде всего на вершину, а уж оттуда странствовать будет к земле. Короли талорские, воистину самовластные владыки, что отражено и в тамошних законах, гласящих, что монарх пребывает превыше закона. Сам же, будь возникнет такая надобность, или, увы, каприз, как нам известно о венценосцах двух планет, может решать многие дела не по писанным законам, а исключительно по своей воле. Должен тут же оговориться, что самовластие это, кажущее всеобъемлющим, ограничено иными древними традициями. Есть права дворян, и сословий, и гильдий, и даже крестьян, на кое посягать и король неволен. Однако ж за пределами сих ограничений открывается весьма обширная область для самодержавного произвола, и подданным остается лишь уповать, что восседающий на троне монарх наделен достаточным умом и здравомыслием, дабы не ущемлять народ свой без меры. Как и в нашем Отечестве, дворяне здесь первенствуют над всеми иными. Нельзя стать офицером ни сухопутным, ни морским, если ты не дворянин. И высшие 5 гражданских чинов доступны одним лишь дворянам. И землей с крестьянами могут владеть одни дворяне, и ордена иные жалуются одним дворянам. Им одним дозволено строить в домах балконы и иметь в окнах витражи. Следом идут так называемые 7 высоких сословий. Сословие чернильницы объединяет судейских, адвокатов и чиновничество с 1 гражданского чина по 12. Отличительным знаком оного служит серебряный пояс с серебряной же чернильницей установленного образца. Образцы таковые в разных государствах разные, а у чиновников есть еще и мундиры, в каждом ведомстве свои, и каждый гражданский чин имеет свои отличия, подобно тому, как это обстоит с воинскими чинами. Сословия храма составляют разных богов-служители, коих отличают одеяния и атрибуты, единые для всего Талора, независимо от страны. О святой земле же поговорим подробнее в другой раз. Сословие меры весов образуют купцы, банкиры и ювелиры. Причем не всякие купцы, а лишь те, что имеют капиталы не ниже определенного предела. Отличительным знаком сего сословия служит серебряный пояс с замшевым кошелем особого вида. Сословие циркуля – это инженеры и архитекторы, коих отличает короткий плащ особого фасона, скрепленный у горла серебряной цепочкой, крепящийся 2 серебряными же бляхами с изображением циркуля. Сословие совы – это ученые, книжники, книготорговцы и учителя. Они носят плащ особого фасона с пелериной, где цепочку крепят 2 серебряные бляхи с изображением книги и пера, а также круглый берет с серебряным изображением совы. В разных государствах цвет оного наряда бывает разным. «Живи мы на Талоре, друг Чедагон. В таком наряде и щеголяли бы, что, впрочем, не лучше и не хуже наших с тобой шапочек-реверенов, украшенных жемчужинами, да плащей и посохов». Сословие свободных искусств. Художники, музыканты, скульпторы и актеры. Знаком своим имеет серебряную цепь с серебряной же бляхой, на кое изящно выгравирована мифологическая птица Сирин, издавна почитаемая символом творческого вдохновения. И не всякие актеры состоят в этом сословии, а лишь те, что происходят из семей потомственных актеров театров, имеющих статус королевских. А прочие же актеры минуются пренебрежительно фиглярами, и место им отведено в одной из последних гильдий, о чем напишу ниже. Сословие чаши и ланцета составляют медики и аптекари. Знаком им служит длинная мантия особого фасона, черная шапочка, украшенная серебряной бляхой с изображением обвивающей чашу змеи, а также своеобразного вида кожаная сумка, служащая также и практическим целям, ибо в ней носятся снадобья, инструменты и прочее, потребное в работе. Сословия эти обладают правом на покупку земли, но крестьяне во владение им не положены. В виде особой милости случается, король жалует кому-либо право в течение определенного срока получать доход с того или иного коронного имения, и срок этот редко превышает год. Понятно, есть имения крайне прибыльные, а есть и скудные, что при оказании монаршей милости непременно и учитывается. Те, кто входит в сословие, имеют право носить золотые украшения без ограничения количества, но без драгоценных камней. Разве что король пожалует кому перстень с драгоценным камнем. Равным образом их столовая утварь из драгоценных металлов может быть украшена самоцветами лишь соизволения короля. Здесь стоит добавить, что согласно незыблемым законам природы, применимым и к жизни человеческого общества, недостаток чего-либо немедленно восполняется за счет иного качества, подобно тому, как слепые обладают невероятно тонким слухом, а горбуны бывают необыкновенно сильны. Вот и выходит, сословия восполняют отсутствие драгоценных камней искусством выделки, а потому украшения их и утварь порой превосходят дворянские изощренностью выработки и мастерством украшательства. Дворяне поступают на службу во множестве, ибо на Таларе повсюду действует закон первородства, согласно коему все сыновья имеют право на дворянское звание или титул, а вот имение, движимое и недвижимое, достается в целости самому старшему или дочери, если нет потомков мужского пола. Прочие же сыновья, получив малое денежное вспомоществование, вынуждены искать службы за жалование, либо по талантам своим искать себе место в одном из сословий. Предпочтительнее всего военная служба, а также и полицейская, но непременно на должностях, приравненных к офицерским. Кроме военной службы, для дворян по традиции более всего предпочтительны занятия, входящие в компетенцию сословий чернильницы и совы, а также циркуля, но в областях, относящихся к военному делу и мореплаванию. Не возбраняется и войти в иные сословия, но дворянин, попавший в таковые, стоит в глазах общества несравненно ниже. Что до сословий меры весов, то дворянину зазорно заниматься торговлей либо банкирским делом. Промыслы, приличествующие дворянину, сводятся к четырем вещам. Коневодству, виноторговле, изготовлению винных бутылок, морским перевозкам на собственных судах и ювелирному делу. Дворянин имеет право устраивать в своих землях заводы, но при строгом условии. Заводы эти должны работать непременно на сырье, производимом в своих же поместьях. А если сырья этого нет, то и заводы устраивать нельзя. Дворянин еще обладает правом на речные перевозки на собственных судах, но опять-таки при строгом условии, что перевозит произведенное в собственных поместьях или закупленное для нужд такового. Все эти установления заведены в свое время весьма умными людьми, ибо служат к выгоде общества и бесперебойной работе государственного механизма. Гильдии таларские имеют следующий вид. Золотые гильдии, оружейники, цехи доспешных дел мастеров, мечных дел мастеров, арбалетных дел мастеров, копейных дел мастеров, пушечных дел мастеров, ружейных дел мастеров, ракетных дел мастеров, пороховых дел мастеров. Тонкие работы, ювелирные подмастерья, мастера врачебного инструмента, мастера счетных устройств, оптики, часовщики, мастера утвари для ученых. Похоронных дел мастера. Приказчики торговые и банкирские, меховщики, мастера каменного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов. Мастера деревянного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов. Водопроводных дел мастера, фонарщики, цехи фонарщиков, мастеров фейерверка, мастеров домашних светильников из металлов, стеклодувы, цехи стеклодувов, стеклянные посуды, уличных фонарей, домашних светильников из стекла, витражных дел мастеров. Серебряные гильдии. Кораблестроители, моряки, речные матросы, мастера изящных работ, цехи изящной мебели, благородные посуды, благородных тканей. Стражи порядка. Сюда входят палачи, тюремная стража, полиция и ночные сторожа. Содержатели псарин и псари. Содержатели постоялых дворов и трактиров, и горных, и танцевальных залов. Сюда включены лишь те заведения, кои имеют высший разряд и предназначены для благородной публики, дворян и сословий. А содержатели заведения рангом пониже включены в гильдию городских обывателей. Гуртовщики, ремесленники по дереву, цехи столяров, каретников, тележников, сундучников. Парикмахеры, опять-таки тех, кто обслуживает благородную публику. Прочие же именуются скопом-цирюльниками. Бронзовые гильдии. Пожарные, кузнецы, ветеринары, почтари и телеграфисты, шляпники, садовники и огородники, горнорабочие, содержатели домашней птицы, мелкого скота, птицеловы и пчеловоды, посудных дел мастера, гончары, бочары, торговцы провизией и изготовители таковой, цехи мукомолов, хлебопеков, виноделов, пивоваров, мясников, зеленщиков, бакалейщиков. Медные гильдии, портные, сапожники и обувщики, печники, водолазы, извозный промысел, вольные слуги, повара, мастильщики улиц, кровельщики, городские обыватели. К сей гильдии приписаны представители многих ремесел, не вошедших в прочие. Железные гильдии, заводские мастеровые, мусорщики, мастера паровых машин, мастера воздушных шаров и планеров, маляры, фигляры, циркачи, газетеры, портовые рабочие, ткачи, шерстобитые обойщики, нищие проститутки, цирюльники, типографские мастеровые. У каждой из гильдий есть залы для собраний, гильдейские знамена и праздники, отмечаемые в определенные дни, подчас при великой пышностью, когда речь идет о трех высших гильдейских разрядах. Золотые украшения дозволены лишь золотым и серебряным гильдиям, но единовременно можно носить не более одного, а во владении иметь неограниченное количество. Серебряные украшения дозволены золотым, серебряным и бронзовым гильдиям со схожими правилами ношения не более двух одновременно. Медным же и железным гильдиям запрещено строить для собственного проживания дома выше одного этажа, а также им не полагается держать в услужении слуг и служанок и запрягать в повозку более одной лошади. Исключение составляют извозчики, но и то лишь в тех случаях, когда выезжают на свой промысел. Легко понять, что система таковая имеет как свои достоинства, скажем, изощренное совершенство, ведущее к более спокойному и плавному течению жизни, равно как и устойчивости общественной пирамиды, так и недостатки. Недостатком, безусловно, следует посчитать то, что человек, будь он талантлив и многообещающий несказанно, не получит хода в ту область, где мог бы принести не в пример большую пользу, а область таковая, непополняемая притоком свежих сил, неминуемо придет в упадок. Мысли такие, несомненно, посетили в старые времена кого-то из власть придержащих, ибо в каждой державе есть министерство, ведущее сословиями и гильдиями, в обязанность коего входит устройство экзаменов и иных испытаний, служащих для пополнения гильдий и сословий новыми членами, достойными сего. Правда, из этого еще не следует, что каждый, кто достоин занять место ступенькую выше, на ступеньку эту поднимется. Увы, слишком часто мы в этой жизни видим примеры обратного, и не одни писанные правила, сколь бы мудро они ни были составлены, не обеспечат каждому место его достойное. В особенности, если вспомнить о корыстолюбии одних и изворотливости других, и предположить, что в иных случаях презренный металл быстрее и успешнее позволит подняться вверх, нежели таланты и способности. Добавлю еще, что каждый приписанный гильдии с того момента, как начнет трудиться, если не мастером, то подмастерьем, повинен постоянно носить на груди гильдейский знак. Бляха эта очертаниями повторяет гербовый щит государства, разделена на две части, и в верхней помещен герб города, если город гербовый, либо герб короля, если город коронный, а в нижней — эмблема данной гильдии. Кроме того, знак снабжен отличиями, наглядно сообщающимися окружающим, какому бы из пяти гильдейских разрядов его владелец принадлежит. Жены же членов гильдии носят уменьшенное подобие сего знака на груди на цепочке. Если женщина не супруга чья-то, а сама есть мастер некоего ремесла, скажем, кондитерша, повариха, либо содержательница таверны, то знак она носит на груди, как мужчины. Есть у разных гильдейских разрядов и правила ношения одежды, запрещающие иным гильдиям иные ткани, признанные чрезмерно для них роскошными. Но обширная сия тема требует отдельного письма. И завершу рассказом о крестьянстве. Оно и делится на крестьян-сеньоров, крестьян-короны и фригольдеров. Первые обитают во владениях дворян, вторые — в землях, чистящихся королевскими доминанами. Есть у них свои права, нельзя их убивать, пытать члена вредительно и отнимать нажитое, но переходить к другим хозяевам они не вправе. Была у них некогда такая привилегия, но давно снята, и не скажу, чтобы крестьяне смирились с этим окончательно, иначе не бунтовали бы порой. Фригольдеры же имеют статус вольных, за каковой, легко догадаться, держатся пачи жизни. Фригольдеры повинны носить на шапке оловянный медальон с изображением пшеничного колоса. У крестьян короны таковой снабжен еще короной, а у крестьян-сеньоров — гербом хозяина. Нужно упомянуть, что законы жестоко карают за присвоение человеком отличительных знаков, на которые он не имеет права, пусть даже это совершено шутки ради. А если он пошел на это ради получения выгод, то наказание еще тяжелее. Как ни странно покажется, но наказание, пусть не столь суровое, ждет и того, кто выдает себя за особу, стоящую на общественной лестнице ниже, чем это есть в действительности. Впрочем, в таковых порядках, если призадуматься, есть здравый смысл. Человек, добровольно спустившийся ниже, чем его поставила судьба, попросту глуп, если только это не служитель Божий, взыскующий аскетизма, или юный влюбленный, не нашедший других путей, дабы видеться со своей возлюбленной. В чем-то, похоже, стройная система гильдии не критически следует закоснелым традициям. Так заводские мастеровые и мастеровые паровых машин – люди изрядно образованные и умелые, и железная гильдия для них, многие соглашаются, чересчур уж низка. Но представители молодых ремесел, увы, явились, когда лучшие места были уже заняты. В том-то и суть, что против повышения статуса вышепоименованных возражают в первую очередь сами высшие гильдии, ссылаясь на тысячелетний уклад жизни. Не вижу в том ничего удивительного, ибо давно ведомо, что люди сплошь и рядом питают к ближнему своему даже более сильную неприязнь, ревность и зависть, нежели к высшим. Высшее далеко, и завидовать им нелепо, ибо не всегда и представляешь толком, чему именно из жизни высших завидуешь, ибо не осведомлен о таковой в должной мере. Ближний же рядом, на глазах, и негоже позволять ему превзойти тебя, особенно если знаешь в глубине души, что он такого превосходства заслуживает. Несовершенен человек, друг мой Чедагон, и не нам изменить природу его. О купеческом союзе, именуемом Ганза. Выдержки из шестого письма Роверена Гонзака. Расскажу теперь, друг Чедагон, как выглядит на Таларе Ганза, чьих купцов нам доводилось встречать и на Сильване. В противоположность Балонгу, своему извечному сопернику, Ганза не составляет государство в привычном понимании сего слова. Ганза есть союз 111 городов, расположенных как на Харуме, так и на значимых морских островах. Причем все без исключения города эти помещаются на берегах морских и речных. А произошло так от того, что Ганза возникла в древние времена, когда из-за слабости тронов, непрестанных войн на суше и разгула пиратов на водах, торговое плавание что по морям, что по рекам было занятием крайне рискованным, и единственной защитой тут был собственный меч. Так и сложился союз купцов-корабельщиков, к вящей своей выгоде и безопасности неустанно укреплявших флот свой и города. И поскольку цели Ганзы были несложными, ясными и четкими, а укрепление государств процессом не в пример более другим путанным и хаотичным, означенная Ганза, пусть и лишившаяся с бегом столетий прежней вовсе уж невиданной мощи, остается все же сильной. Есть у них торговый флот, есть военный, даже с пароходами, а города их изрядно укреплены и располагают сильными гарнизонами. И не подчиняются они законам того государства, где расположены, не совершая со своей стороны ничего такого, что шло бы вразрез с законами прилегающей державы, как любят выражаться ганзейцы, коим похвальба и честолюбие свойственны в той же степени, что и всем прочим. А если такой король, что случается даже теперь, посягнет на лежащие в пределах его державы город Ганзы, то все прочие ганзейские города, объявив тревогу, идут на выручку, и сила их такова, что объявленная ими, какой державе война, способна державу сию не на шутку озаботить. А общего сговора всех королей и владык против Ганзы ждать не приходится, ибо не случалось еще в истории, да и не случится, мне думается, чтобы все, без исключения монархи, пришли к полному согласию, касаемо столь сложного вопроса. Столь сердечного согласия удается достигнуть лишь в делах более простых, да еще направленных против слабейшего, как это было с Сандоварским уложением. Сандоварское уложение узаконило упоминавшееся выше решение о запрете владыкам вольных маноров возводить людей в дворянство. Так что Ганзой за последние 700 лет утрачено лишь 4 города, не включая в это число тех, что оставлены самими ганзейцами под натиском глаз сатаны. Промышляют ганзейцы главным образом торговлей и перевозкой товаров. Занимаются они и банковским делом, но таковое почти повсеместно в руках Балонга, и успехи Ганзы на сём поприще ничтожны, что ее, говорят, злит. Сословия и гильдии у них те же, что и у большинства держав. Хотя число гильдий и составляет у ганзейцев не 50, а 48. Нет в Ганзе ни гуртовщиков, ни мастеров воздушных шаров и планеров. Одиночным городам-государствам, стесненным по территории, сии ремесла ни к чему, равно как и телеграфисты. Кроме того, иные гильдии, вроде корабельщиков и моряков, с речными матросами стоят выше, чем в других державах, а иные не в пример ниже. Крестьяне есть при 46 городах, и все они фригальдеры, а дворянства своего не имеется. Те из ронинов, а таких немало, кто поступает на службу Ганзе, не располагают в ее городах теми привилегиями, что имеют дворяне других держав, зато пользуются всеми правами вольного ганзейца, и это им обеспечивает известное благополучие и защиту. Ронины – младшие сыновья из дворянских родов, не имеющие прав на наследство. Нужно еще добавить, что преступлений в ганзейских городах не в пример меньше из-за малого притока посторонних. В этом отношении города Ганзы, даже крупные, схожи с деревнями, живущими патриархально, размеренно и замкнуто. Что, впрочем, не означает идиллии, ибо природа человеческая несовершенна. Единого правителя у них нет, но раз в год собирается ганзейская палата из представителей всех городов для обсуждения накопившихся проблем и решение дел, будь таковые возникнут. Палата эта назначает в каждый союз, ганзейские города на континенте числом 89 делятся на 17 союзов, а остальные, что разбросаны на островах, приравниваются к союзу каждый легата палаты, и означенные легаты по иным своим обязанностям и должностным функциям выполняют роль правителей. Относительно ганзейского герба ходит старинная легенда, что де во времена оны некий богатый судовладелец, готовясь перейти в иной мир, завещал корабль свой тому из сыновей, кто, обойдя в шлюпочном состязании остальных, первым коснется рукой палубы. И один из сыновей, якобы видя, что победа от него ускользает, отсек себе руку и кинул ее на палубу, соблюдя тем самым букву уговора. Иные сказки этой верят, но я подобную слышал частенько и на Таларе, и на Сильване, причем речь шла о иных купцах, не ганзейских, и потому подозреваю, что имеем мы дело с бродячим сюжетом, переходящим от народа к народу. Вот и все, пожалуй, о Ганзе.